Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Сегодня наша программа будет посвящена сатанинской троице. У нас в гостях двое психологов. Один из них еще и священник, но прежде всего профессиональный психолог, отец Евгений Пискарев, и психолог Людмила Петрановская. Тема нашей программы «Сатанинская троица» родилась, скажу прямо, по ходу подготовки, потому что вопрос был о том, вот самый первый взгляд человека в мир, когда он рождается, когда мы выходим из квартиры на улицу, когда мы, в конце концов, вылезаем из кровати и идем на кухню, когда к нам приходит гость или мы приходим в гости, человек видит другого. И в сущности, каждый раз просыпаясь, мы просыпаемся в мире новом, мы должны встречать его как новый. И вот здесь, как ни странно, ну, может быть, как квант, никто не может предсказать, с какой ноги встанет. Человек может расположиться сердцем по-доброму, может смотреть на мир доброжелательно, может принимать чужака с презумпцией невиновности и радушием. И это то, о чем говорит Священное Писание, а может быть настроен заведомо агрессивно. И вот здесь мы подходим к тому, что в современной России, как ни странно, стране с православными корнями, стране, в которой дала таких святых, как преподобный Серафим Саровский, образец кротости, который простил избивших его бандитов, стране, которая дала преподобного Сергия, который к медведям был добр, и в этой стране, оспорьте меня, если я окажусь неправ, все-таки очень часто даже верующие люди при встрече с другим относятся к нему подозрительно. И это хорошо проявляется на уровне политических решений, на уровне, скажем так, существования паспортной системы, на уровне отношения к мигрантам. Мигрант – это сегодняшний синоним для слова «пришелец» библейского. И вот это в порядке подготовки к программе мы и решили назвать «Сатанинской троицей». Это недоброжелательство состоит из трех компонентов, которые тесно, надеюсь, что все-таки разрывно, друг с другом связаны. Это страх, это ложь и это насилие. Давайте, может быть, начнем тогда с лжи, потому что ложь – это прежде всего, когда я уверен в том, что другой человек опасен, виновен, глаза его, холодные, расчетливые глаза убийцы, он не похож на меня, и он, видимо, поэтому хочет меня уничтожить и насадить свой образ, или наоборот, он похож на меня, значит, он меня передразнивает и тоже опасен, и так далее. Людмила, вам знакомо вот такое состояние души у себя или у пациентов?
Ну, ложь обычно же возникает не просто так. Мы вообще, в принципе, ложь довольно энергоемкое занятие, и люди бы не врали, если бы, ну, на это у них не было каких-то веских причин. Ну, вообще проще сказать правду, чем врать, да? Это утомительно довольно.
Это хорошая новость.
Ну, понятно.
Вы точно это гарантируете?
Ну как, естественно, мне проще сказать о том, что есть, чем удерживать в голове другую картину, искусственно ее представлять. Ну, то есть ложь, в принципе, энергоемка. Как дети не врут просто так от нечего делать, да? Если ребенок врет вам, то значит, там либо он вас боится, либо он не доверяет, что вы его поймете. То есть у него есть какие-то причины это делать.
А можно тогда перебить вопросом таким? А можно вот психологи детские, вы вот детские, насколько я понимаю, преимущественно психолог, они рождаются, можно сказать, что они рождаются с презумпцией невиновности мира, или они рождаются с такой волчьей позицией, а потом уже потихонечку мы их цивилизуем?
Не рождается же психологом.
Ребенок боится, вот он родился, он прошел через травму родов.
Это очень сильно зависит от, прежде всего, от первых лет жизни ребенка, потому что если ребенок в первые годы живет в состоянии надежной привязанности, то есть у него есть взрослые, которые о нем заботятся, которые его защищают, которые всячески транслирует ему две мысли. Ты существуешь, и это хорошо, и мы этому рады. То у него формируется то, что называется психологи базовым доверием к миру. Отношение к миру как к месту, которому можно доверять, которое тебе радо, которым так или иначе все проблемы когда-нибудь решаются, потому что кто-нибудь услышит, кто-нибудь поймет, поможет. А если ребенок не имеет в раннем детстве такой вот защиты, заботы взрослых, то тогда отношение к миру, соответственно, с другой презумпцией.
Говорила Людмила Петрановская. Отец Евгений, вы по роду деятельности чаще сталкиваетесь не с малыми детьми, а с людьми в переходном возрасте. Правильно ли я понимаю, что вот такие подростковые бунты, подростковая озлобленность, часто замыкающаяся на себе, это пересмотр отношений к миру и часто не в лучшую сторону? Откуда тогда у человека... Это что, детское эхо? Эхо плохих отношений с родителями или это начало взросления? Человек сталкивается с жестокостью мира и выбрасывается из окна.
Ну, не всегда выбрасывается из окна, но и то, и другое. И эхо отношений с родителями, и эхо психотравм, и эхо тех реалий, с которыми он столкнулся, это же тоже неспроста, что ребенок, попадая в ту или иную среду, и ну, с ним случаются те или иные вещи, которые или его травматизируют, или он попадает, ну, я не знаю, в ложное окружение, где подростки демонстрируют друг другу свои достоинства или псевдодостоинства, ну, некоторую имитационную среду, которая, ну, моделирует в какой-то степени мир.
Я прошу прощения, отцы и матери, но вот то, что вы сейчас оба проговорили, заставляет меня спросить, а в чем ваша вера, как она отражается на вашей профессиональной деятельности? Потому что вы оба сейчас говорили о людях как всего-навсего об объекте воздействия. Ну, по Марксу. Вот среда бытия определяет сознание. То есть что, не бывает зла, необусловленного внешне? Отец Евгений.
Трудно сказать такой вопрос, то есть есть ли изначальное зло.
Ну, давайте процитируем Шварца из «Дракона», что всех учили быть подлецами, но почему ты был первым учеником? Почему один человек вырос, может быть, в чужой среде, в чужой стране, в подворотне, и при этом ведь может вырасти светлый, тихий, спокойный, а другой вырастает с психологией подворотни, озлобленный, готовый вообще всех загнать в кутузку и потом по мере лобызания своих ботинок выпускать. От чего это зависит или нет? Людмила?
Результат, что будет, он зависит от нескольких факторов. С одной стороны, конечно, это то, что человек встречает в своей жизни, то есть то, как складывается его жизнь, его опыт, его судьба. Заботятся ли о нем или его обижают? И это довольно существенный фактор. Если ребенка все время бить, это будет один результат. Если о нем заботиться, его поддерживать, это будет другой результат. Другое дело, что, конечно, это не определяет полностью все, потому что, ну, с одной стороны, есть то, с чем он уже приходит в мир, это его генетика, его какие-то там врожденные качества, свойства, способности и так далее. А с другой стороны, есть свобода воли, которая, ну, все равно зависит от него, да, то есть он принимает решение и может со своим опытом обойтись так или иначе. Поэтому с одним и тем же опытом, может быть, человек, выбравший сторону добра, может быть, человек, выбравший сторону зла.
Говорила Людмила Петрановская. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную тому, что мы решили назвать «Сатанинской Троицей». Во-первых, ложь. Ложь о мире, когда человек, встречая Горбоносова, а он прямоносый, встречая, кстати, может встретить женщину, а он мужчина, и он сразу думает, о, это опасность, это угроза, на этом стоит патриархальное общество. Недоверие к женщине – сосуд зла, сосуд греха. Но с этим тесно связан страх. В то время как опыт Бога, опыт Божьей правды помогает преодолеть ложь, он сам по себе не избавляет от страха перед людьми. И вот эта ложь о мире, когда мир видится враждебным, порождает страх. Кстати, не у всех. Прав я или нет? Потому что мне кажется, что вот само понятие этой сатанинской троицы, обязательно ложь связана со страхом. Ведь, ну, что сказать, вот солдат, или лучше сказать, командующий, он лжет о мире. Любой человек, который воюет, лжет, потому что война – это грех, это ложное средство решения проблем, но он же делает вид, что не боится. И именно те, кто готовится убивать, и кого учат убивать в первую очередь, их учат справляться со страхом. И военный он как бы бесстрашный. Но ведь убийца лжет, когда он говорит, что он не боится. Или нет, отец Евгений?
Ну, во-первых, одно дело справляться со страхом, другое дело делать вид. Конечно, эти вещи могут быть сопряженными.
Но вот люди... Хорошо,
я хотел вернуться немножечко назад.
Так.
Про предопределенность. Как рождается? Вот вы говорите, что я там торможу и думаю. Значит, патологию дают два вида детей. Это брошенные и гиперопекаемые. Значит, забота и гиперопека, они комплементарны? Они связаны между собой? Какой уровень? Значит, если много заботы, много гиперопеки, ребенок, да и любой человек не учится отвечать за себя, он относится к тому, что все ему дается, как к вещи обыденной. Брошенность – это ведь форма свободы. Но она свободна не своевременная. То есть, чтобы быть свободным, важно еще стать субъектом свободы, как скажут. То есть, речь идет о том, о личности, хорошо, о глубине души, о содержании души. Есть такое выражение, там, мелкая душонка. Но сколько мы можем вместить? То есть душа как вместилище. И что туда вмещается? Какая была предыстория? Была предыстория травматическая, была предыстория, так сказать, любовная, была предыстория всепрощающая, которая растила беспредельщика. Много вариантов. И вот эти общие рассуждения, действительно, сидя перед микрофоном, не знаю, на что откликаться. Не конкретно.
Хорошо, конкретно спрашиваю. Да. Есть ли смысл в России ужесточать паспортную систему? Это будет гиперопека, Людмила?
Переход у вас. Ну, по моему убеждению, все-таки гиперопека и забота, они не комплементарны. Это противоречащие друг другу вещи. Забота – это когда мы заботимся о ребенке или там, о другом человеке. Это когда мы делаем то, что нужно ему. Гиперопека, по большому счету, это когда мы делаем то, что нужно нам. Это нам нужно не беспокоиться, это нам нужно, чтобы ребенок соответствовал нашим ожиданиям, да? Это нам нужно, чтобы мы... И поэтому мы оборачиваем его ватой. Вот то, что сейчас, например, происходит в политике государственной по отношению к детям, не только в России, во всем мире, это чудовищно, это тенденция обернуть их ватой. Обернуть их ватой, потому что вдруг с ним что-нибудь случится. И вот чтобы с ним ничего не случилось, вот лучше... Вообще, мне кажется, лучше всего вот скоро придет к тому, что лучше детей вообще просто сразу лоботомию делать, как родился. Вот тогда он будет лежать, через трубку его кормить, и тогда ничего не случится точно. Он ничего не попадет никуда, ни в какую компанию, с ним ничего не произойдет плохого. Вот как-то так, как матрица, да? И вот это гиперопека. Гиперопека – это когда человеку отказывают в субъектности. А забота – это когда мы делаем то, что нужно ему, чтобы он вырос.
Гиперопека от диктатуры чем-то отличается?
Ну, как, формами? Удушение в объятиях.
А, паспортная система – это ведь тоже опека?
Да, потому что, ну, вдруг что-то случится, конечно, нужно же, ну, как заботиться о гражданах, чтобы вот всем понимать, кто куда поехал, а то вдруг человек потерялся, как даже вот сейчас они объясняют, а вдруг человек уже пора искать. А мы не ищем, а его же надо... А вдруг с ним что-то случилось, беда какая-нибудь.
То есть спасители не дали бы на 40 дней уйти в пустыню?
Да не... как и на 40 дней в пустыню? Ничего, что их за 3 дня невозможно заставить начать искать ребенка, который действительно потерялся в лесу. Это как никого не волнует. А вдруг с ним что-нибудь, а мы сидим, а надо же здесь искать.
То есть, я прошу прощения, вот этот эпизод из Евангелия, который меня смущал, и подозреваю, я человек типичный, когда младенец, ну, подросток Иисус потерялся, во время паломничества в Иерусалим, и его хватились только через, по-моему, 2 дня. То есть, с вашей точки зрения, Мария и Иосиф здесь вели себя нормально?
Ну, подросток в те времена был вообще практически... с почти независимым человеком. Собственно говоря, в браке вступали, создавали отдельную семью в 12-13 лет, поэтому в чем проблема? Марии-то самой сколько было?
Понятно. То есть, с точки зрения вот, педагогики, это ничего.
Смотря какое общество.
Патриархальное.
Понятно, что чем общество сложнее, чем больше опасностей всяких разных, там, да, тем понятно, что социальная зрелость, ну, отодвигается. Но все равно, если в пределе ставить... Ну, про это очень хорошо в свое время сказал Януш Корчик, да, он сказал, что мы так боимся, что ребенка у нас заберет смерть, что мы забираем у него жизнь.
Прекрасно. Говорил Владимир Петрановский. Отец Евгений, переходя к третьему лицу сатанинской троицы, по вашей версии, к насилию или к агрессии, насколько имеет значение разнообразие людей? Я почему спрашиваю? Мне кажется, что в современной России вот фронт создан по линии сходства-несходства. Прежде всего, агрессия идет и ложь направлена, и страх направлен против непохожих чеченцев, таджиков. Ну, про французов, англичан речи нет, они просто обходят Россию за 100 верст. Вот. Но человек смотрит прежде всего на лицо и боится, если кто-то не похож. Так это или нет? Откуда этот страх?
Я не думаю, что это так. Важно, что ненависть сплачивает людей гораздо больше, чем, скажем, уважение или какое-то другое чувство. Дружить почему? Против кого-то.
Почему? Если правда менее энергоемка, то есть любовь тоже должна быть выгодной энергетически?
Стратегически, да. Но реально, тактически, на коротком промежутке времени... Вот возьмем Великую Отечественную войну. Праведный гнев. Священная война, священная, но именно ненависть.
А я прошу прощения, отец Евгений,
да,
как
да.
православный священник, мы можем повторять вообще слова «священная война», вот это слово.
Я цитирую слова песни, и мы сейчас говорим об эффективности. Победа, в сущности, не обернулась же победой. То есть те люди, мои соотечественники, которые пролили кровь, фактически, сейчас мы коим им режим? Совершенно не советской власти нет. За что они положили жизнь?
Что, за советскую власть?
За Родину.
За КПСС?
За Сталина. Вот хороший вопрос. Потому что царство мое не от мира сего. А люди что, за землю конкретную или за переживание детства? Понимаете, вот что такое Родина? Это понятие местническое или это все-таки понятие духовное?
Это я жду от вас ответа.
Так вот, поскольку я же не могу ответить за тех людей, но то, что они отдали свою жизнь за Родину в той стране, в которой они жили, а это был Советский Союз, значит, они кровью своей свидетельствовали о преданности. Но была ли это любовь, или это было инспирировано, скажем, ненавистью к захватчикам, к тем людям, которые нарушили границы, нарушили договор.
Я понял. А как тогда быть с таджиками, которые в Второй мировой войне, я предпочитаю говорить Вторая мировая война, чтобы было ясно, когда она началась, кем она была начата, в чем ее коллизия? Таджики во Второй мировой войне воевали на фронте, освобождали Германию, освобождали Австрию, Польшу, а потом, а теперь они же, эти же таджики, как рабы, сидят в подвалах московских домов, чистят снег за гроши, посылая в основном эти гроши на родину. И теперь выясняется, что они здесь чужие и подлежат сами зачистке, и их прежде всего боятся, о них лгут, как будто бы они совершают большинство преступлений, у них якобы выше преступность, это ложь, статистика этого не подтверждает, их боятся и к ним применяют насилие, потому что сводка преступности националистической, ксенофобной, когда тех же таджиков избивают, убивают, ну, я не говорю о том, просто как с ними обращаются, она же тоже есть. Страх, ложь, страх и насилие. Есть такое дело?
Здесь также, вот то, о чем мы говорили, ненависть сплачивает. Дружить против всех удобно и просто. И потребность в этом возникает тогда, когда нет другого основания для сплочения. Ну, возьмите тех же подростков, да, вот школьный класс. Будет ли там травля? От чего зависит? Если у детей интересная, наполненная, насыщенная жизнь, если у них есть другие цели, по поводу которых они могут дружить вместе, у них нет потребности назначить козла отпущения и доводить его до суицида. Если у них нет ничего в жизни, да, ценного, интересного, то у них есть потребность чувствовать себя вместе. Потребность принадлежности – базовая потребность человека. Тогда они найдут кого-то и будут его травить и дружить против него. Тут точно так же. У нас нет точки сборки нации, у нас нет понимания, кто мы, зачем мы, что мы. И в этом смысле мне очень понятно, почему там режим, например, поддерживает вот эту там травлю таджиков, потому что да, они как огня боятся, что вдруг мы это найдем и вдруг мы осознаем, кто мы и что мы. Конечно, лучше продолжать ненавидеть таджиков, это очень просто. Но ваша троица, мне кажется, просто еще не хватает такой четвертой штуки, как вина.
Вина?
Есть же вина еще. Очень, очень много вот в этом, о чем мы говорим. Если бы ксенофобия была проблема России, мы бы уже жили почти, ну, почти при коммунизме, да? Или там почти при царстве Божьем. Ксенофобия – это обычная довольно биологическая штука, которая там есть у обезьян, да? Это не самое страшное.
А у Серафима Саровского нет?
Ну... Может быть, но ксенофобия – это такая обычная штука, которая обычный человеческий там недостаток, который, в общем, проживается, это не самое страшное. Или там с ним научаются обращаться, чтобы он был безопасным, да? На самом деле, все же замешано именно на вине. То есть все же не понимают, наверное, неправильно сказать «понимают», да, но на некотором уровне подозревают, скажем так, что если бы в свое время там все не аплодировали фразе «промочить в сортире», сейчас мы бы не имели чеченских юношей с ножичками за поясом, да, в Москве. Это же напрямую связаны вещи. Если бы нас не устраивало, что таджики работают в подвалах и сидят как рабы, да, если бы мы что-то с этим, например, делали, то тогда, наверное, там не пришлось бы иметь дело с школами в спальных районах, где там все дети таджикские. Да. Это же очень удобно, ну, говорить, что вот это они все там наехали. На самом деле все же не идиоты, и все прекрасно знают свою степень ответственности в этом. А ничто так не заставляет людей врать, и ничто так не провоцирует насилие, как вина. Чувство, что это я сделал, да, это мой здесь вклад.
А сейчас, Евгений, я как-то был худшего мнения о людях. Оказывается, там есть сознание своей вины, только она проецируется в ложь. Вы согласны с этим?
Ложь обычно связана со стратегиями избегания. Это бегство. Бегство от чего? От ответственности.
Да.
Бегство от жизни. Важно...
Бегство от покаяния, говоря, прошу прощения, христианским
языком. Бегство от покаяния, безусловно, потому что чувство
вины... Сознание.
Чувство вины может быть началом покаяния. Но может быть началом лжи. Это не я. Я этого не делал, я ничего не знаю. Да, сортир, мочительство, ну что, официальная идеология, наверное. Но это звучало и не нашло никакой критики потом.
Все... Ну, по-моему, это нашло бурное одобрение.
Ну, насчет бурного одобрения, оно такое негласное. Может быть,
ну, какой-то частью и бурное.
По социологическим данным оно достаточно массивное. И что меня тревожит, прошу прощения, у меня тоже свои тревоги.
Но это же призыв к ненависти.
Что по данным, скажем, того же Левада-центра, на протяжении двух десятков лет социологические анализы показывают, что уровень ксенофобии, расизма, национализма выше среди верующих, выше среди русских православных. Ну и вообще среди верующих. Это же, ну как сказать, вина, парадокс, стыд. Но, тем не менее, это действительно факт. И вот когда несколько недель назад премьер-министр выступил с посланием по нацвопросу, он был подвергнут резкой критике со стороны православных священников, у них брали целый ряд интервью, резкой критике за недостаточную жесткость, призывали к большей градации. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения, посвященной сатанинской троице лжи, страху и насилию. Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В десятках городов по всей России сегодня проходят митинги за честные выборы. В Екатеринбурге на улице вышли около 2000 человек. В Москве по итогам митинга за честные выборы на Болотной площади принята резолюция с требованиями к российским властям. Среди пунктов, включенных в документ, отмена итогов парламентских выборов, регистрация кандидатом в президенты Григория Явлинского, освобождение политзаключенных. Российский концерн «Газпром» признал, что в течение нескольких дней было уменьшение объема поставок газа в Европу до 10%. В Египте третий день продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными действиями органов правопорядка в Порт-Саиде, где в результате драки между футбольными болельщиками погибли 74 человека. Подразделения Иранской революционной гвардии начали сегодня военно-морские учения вблизи Ормузского пролива, который Тегеран ранее пригрозил перекрыть в случае ужесточения против него международных санкций. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила уверенность в том, что европейским странам удастся справиться с нынешним долговым кризисом. Клинтон выступила сегодня на проходящей в Мюнхене международной конференции по безопасности. Десятки находящихся сейчас в Египте сирийских граждан из числа противников режима президента Башара Асада штурмовали минувшей ночью посольство своей страны в Каире и устроили там погром. Подобные нападения произошли в Берлине и Лондоне. В Афганистане пятый год подряд отмечается значительный рост числа мирных граждан, ставших жертвами насилия.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях психологи, священник Евгений Пискарев, Людмила Петрановская. И мы продолжаем разговор о сатанинской троице, лжи, страхе и насилии. Вопрос мой в том, почему, по данным надежных социологических опросов, средний уровень антисемитизма, кавказофобии, к которой, кстати, относится, дорогая Людмила, и вот этот вот оборот насчет чеченцев с засапожными ножами.
По-моему, вообще это... ножи должны вызывать, Яков, знаете, не фобия, а страх. Они... Это страшно.
По-моему, даже по законодательству советскому, во всяком случае, представителям национальности, у которых ношение холодного оружия является традицией, это разрешалось.
Это может разрешаться как угодно, но я вам просто говорю о чувствах, да? Есть категории людей, которых, когда ты встречаешь в своем городе, тебе страшно. Да, чеченцы не единственная молодежь вот эта, да, которая они ходят группками и ждут, кому придраться. Это не единственное. Я точно так же боюсь, когда я попадаю на конец футбольного матча, и там едут наши неадекватные фанаты.
А вы приходите на начало? А, в смысле, в метро?
В метро, да.
А милицию вы не боитесь? У них дубинки?
Я точно так же боюсь милицию. Это трик. Я бы сказала, вот это три, как сказать, группы лидеров, да? И в данном случае речь идет не о фобии, а совершенно, ну, осознанном страхе, потому что действительно я знаю, что такое группа молодежи, которая там еще чем-то взбудоражена, которая считает, что им море по колено, и которым что-то не понравится.
Вы имеете конкретно какой-то взвод, полк или...
Я не знаю, я у них документы не спрашивала. Я знаю,
то есть вы имеете в виду штатских?
Я знаю, что есть группа молодежи, которые вызывают страх. И я понимаю, что я, наверное, в этом смысле еще не самая незащищенная категория, потому что там, ну, там, тетенька среднего возраста, и мне очень интересно. Например, за своего там сына, который с девушкой возвращается, я боюсь, потому что они лезут, они пристают, и они совершенно без тормозов, и они уверены в своей безнаказанности. И мне в этом смысле абсолютно безразлична их национальность. Но, к сожалению, такие группы есть. И это связано... Это же все как снежный ком.
А как с точки зрения вас, как психолога и верующего, евангельская совершенная любовь изгоняет страх?
Ну, знаете, я не думаю, что меня сильно утешит евангельская священная любовь, если, не дай бог, моего ребенка пронут ножом. Я подозреваю, что она меня, может быть, потом будет утешать, но вот в процессе мне как-то вот хотелось бы без этого.
На какие меры вы согласны призвать власть, чтобы предотвратить это пыряние? Ужесточение паспортной системы?
Эту власть? Ни на какие.
Ну, хорошо, любую. Ну, давайте, ну, хорошо, допустим, к власти придет Милюков Павел Николаевич.
Ну, я не знаю, кто... Понимаете, безопасное общество – это безопасное общество. Это, например, в том числе полиция, от которой я не буду бояться больше, чем бандитов.
А, то есть градации все-таки существуют?
Ну, в каких-то ситуациях – да.
А, хорошо, в ситуациях, спасибо. Да. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно из всей России. Отец Евгений, я все-таки напоминаю вопрос, почему, ну вот Людмила опасается фанатов, вот, а социологи подсказывают, что надо бояться фанатиков, потому что не фанаты разгромили там выставку в Сахаровском центре, а фанатики громят. И... Антисемитские погромы устраивали еще и 100 лет назад под православными лозунгами.
Да. Но это же было кем-то и чем-то инспирировано. Вообще кричали «распни его, распни его». Это же тоже ненависть инспирированная.
Хорошо. Откуда тогда у верующих людей, хоть иудеи, хоть христиане, хотя мы с христианской точки зрения будем говорить о христианах, откуда у христианина... Совершенная любовь изгоняет страх, а у христианина, современного русского православного,
Вдруг совершенная вера увеличивает фобии, увеличивает агрессивность. Почему?
Происходит подмена.
Чего чем?
Происходит подмена. Ну, во-первых, понятно, что какое имеет отношение ненависть к любви. Ну, кто это отрефлексирует? Когда вы сами говорили, что священника призвали к жесткости. Значит, что это? Идентификация с агрессором? Это попытка мотивации власти духовенства, которое пытается стать рядом с сильным. Понимаете, за каждым человеком, в принципе, кто-то или что-то стоит. Что порождает эту уверенность в безнаказанности собственной? Это же некоторый опыт, это некоторая крыша, положим, есть, чеченская или не чеченская. Кто-то стоит за этими людьми, либо в физическом плане, либо в духовном, собственно, почему или? И в физическом, и в духовном плане.
Ну, хорошо, вот интервью агентства «Регионы» брало в том числе у священника Александра Кузина из московского храма Косьмы Дамиана, и он говорил о том, в связи с посланием премьер-министра по национальному вопросу, что главная проблема – это революция, что революцию совершил интернационал. Ну, мне кажется, что слово «интернационал» в этом контексте является синонимом, эвфемизмом для выражения «жидомасонский заговор». Вот русский народ и его... Ну, не чеченцы, а жиды, значит, совратили, устроили ему революцию. Эта позиция не новая, скажем прямо. Вот, это же человек не боится, он к чему-то призывает государство поддержать российское православие. Так?
Я не читал, но...
Я цитирую.
Вот что имел человек в виду под интернационалом? Христос был интернационалистом?
Христос был русским, как говорят русские националисты. У нас звонок из Москвы. Кирилл, здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте. Я думаю, что опасение православных заключается и в том, что они находятся не в православной среде. То есть, если раньше православные ощущали себя в православном государстве и предполагали поведение окружающих в рамках православия, то сейчас они понимают, что ожидать равноценного поведения от окружающих они не могут. То есть, это вот понятие как терроризм. Это мусульманские понятия «удар ножом со спины», то есть сзади, неожиданно, что для православного человека, если он принимает...
Спасибо,
бой,
Кирилл.
То он...
Я выкидываю вас из эфира, потому что это распространение человеконенавистнических и ксенофобных утверждений. Я вас уверяю, с точки зрения ислама удар в спину недопустим. И рисовать араба, чеченца, дагестанца, лахца, как человека, который подлый, коварный. Это ровно то же самое, что геббельсовская пропаганда, жиды, которые наносят удары в спину, 100 ударов ножом в спину революции и так далее. Это то, что мы определили как первое лицо сатанинской троицы. Это ложь. Но здесь стоит вопрос, на который мы выходили уже в начале. Человеку нужна православная среда. Ему нужно, чтобы все вокруг были православны. Он не знает...
Я вас умоляю, когда у нас была православная среда?
Ну вот, он думает, что в 17 веке была... Ну, в 16-м. Не нет, там уже было Ван Грозный.
Я не жила в 16 веке, но что-то я сомневаюсь, что...
А поможет? Ведь вот это строительство...
Из 10 православных хотя бы 3 читали Евангелие. Я, если честно, сомневаюсь.
Отец Евгений, православная среда, это спасет православных или как? Вот все прочтут Евангелие, все будут пропущены через закон Божий. Вот, все будут ходить в юбках на православный манер, улучшится положение.
А где в Евангелии про юбки-то? Какая связь? Они про Эллина, нет, Эллина и Иудея, не читали?
Нет, там есть. Горе вам, что увеличиваете воскрили одежд своих. Ну, правда, это к мужчинам обращено. Виноват. Да. Это про рясы, наоборот. Это призыв к мини-рясам. Ну,
то есть мне в джинсах можно, спасибо.
Ну, как представителю тавры скифов, да, конечно. Отец Евгений Пискарев.
Про что? Про одежду, про внешность.
С точки зрения...
Есть внешние атрибуты или есть любовь. Если признак верующего в эту любовь, то признак православного – это что?
Среда. Среда. Борьба за среду. Да, вот это продуктивно? Ведь вы же говорили о том, что детские проблемы среда. От среды. Да. Значит, давайте сделаем среду.
Детские проблемы от отношений с родителями.
Родители – это среда?
Родители – это семья. Вот уж кто родители там по вероисповеданию, я думаю, для
хорошо.
Привязанности
значит,
очень
важно. Значит, нам надо не вообще ювенальную полицию, а нам надо православную ювенальную полицию. Это как сокращенно ПЮП, вот, который будет следить, чтобы родители все были строго православны. Это спасет детей?
Вряд ли.
Почему?
А почему должно спасти? Ну, я просто не очень понимаю.
Устранены все враждебные факторы. Чего хотел человек вот этот вот? православной
среды. Человек, судя по голосу, молодой, никогда ни в какой православной среде в жизни не жил. Потому что вряд ли он жил в 17 веке, даже до 17 года. Под православной средой, если перевести то, что он говорит следующее: я хочу безопасности. То есть это по линии страха идет. Да, ему страшно, да, у него не хватает безопасности. У нас безопасности в государстве катастрофически не хватает. И фактор терроризма – это один из многих. Фактор гипотетического мусульманина с ножиком – это один из многих. Но дело в том, что поскольку у нас перекрыты все пути ответной агрессии, вот агрессия сама по себе, это чувство, это начало хорошее. Если бы не было агрессии вообще, мы бы не могли там защитить себя, мы не могли бы никак отстоять себя. Агрессия как проявление желания жить, как инстинкта жизни, да, отстаивания себя, своей территории, это не такое плохое начало. Но если агрессия может свободно и при этом осознанно развиваться, то мы нормально живем. Вот мы поругались, поспорили, вот это уже агрессия, да. Но если у нас некоторые каналы перекрыты агрессии полностью, например, у нас вот долгое время, до последнего месяца буквально, были перекрыты все каналы агрессии наверх. То есть сверху насилие шло, а вверх все каналы агрессии были перекрыты. Что в этих ситуациях люди делают? В этих ситуациях люди размещают агрессию направо-налево.
То есть это сорвание зла?
Это просто перемещение, она не может никуда деться. Если вы накрываете сверху кипящий котел, это куда-то должно деться. И оно одевается в стороны. А в стороны рядом кто? Рядом таджики.
Ага, то есть таджик отыгрывается, я понял.
Ну, потому что на него можно,
наиболее беззащитный.
А вверх нельзя.
Ага. У нас звонок из Москвы, Вадим Семенович. Здравствуйте, прошу вас. Приглушите свое радио, если можно. Вадим Семенович?
Алло.
Да-да. Свой алло. Радиоприемник
добрый
приглушите.
День.
Да, добрый вечер.
Добрый день.
Да.
Хочу поддержать вот женщину вас, когда она сказала о неосознанном страхе, который у нее возникает. И вот вы, Яков Кротов, значит, упомянули, что и в Советском Союзе, значит, кинжал там это был, необходимая принадлежность кавказского костюма, там разрешалось носить им оружие. Я с вами согласен, да, разрешалось, но пускай они носят у себя на своей территории, они приезжают к нам с ножами, это первый вопрос. К нам, я имею в виду, в русские области. Теперь второй вопрос. Все вот эти, ксенофобии, страхи можно снять одним разом, признав русскую, государственный статус русского народа. Просто если это признается, значит, все решается само собой.
Спасибо, Вадим Семенович. Слово отцу Евгению Пискареву.
Ну, где-то я согласен в том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Москва – это монастырь?
Москва – это не монастырь, но здесь есть, наверное, свои какие-то обычаи, традиции. Монастырь в каком смысле?
Я прошу прощения, справлять малую нужду в подъезде – это московская традиция. Приезжает чеченец, который никогда этого не сделает. И ему нужно выучить эту традицию?
Эту традицию, я думаю, ему не нужно учить. Значит, я тебе могу сказать, батюшка, другое, что именно лица кавказской национальности в вагонах метро уступают место пожилым людям, москвичам.
Москвичи... Их надо за это арестовывать. Они нарушают московскую традицию. Нельзя уступать место.
Значит, речь идет, по-видимому, вот это пусть они... Тут ведь, заметьте, Вадим Семенович, это же тоже мотивация власти. Пусть они. И дальше идет перечень того, что нужно делать. Вот Людмила высказала одну очень важную мысль, что, во-первых, среда, вообще это семья. Нам важно, в принципе, почувствовать, что мы все друг с другом очень тесно связаны. Понимаете, вообще мы связаны. Если кому-то плохо, то мне не может быть хорошо. Счастье нельзя, одного человека не
построить. А я прошу прощения, не важнее почувствовать, что это город, в котором миллионы семей, и что жизнь другого человека, нельзя ее так контролировать, как жизнь, если ты живешь с ним в одной квартире. Это именно город, это небольшая 12-миллионная семья, Людмила.
Я не очень поняла, в чем вопрос.
Ну, вопрос вот в чем. Где пределы регуляции? Вот насколько житель Москвы имеет право диктовать приезжему, при том, что в Москве из 12 миллионов, ну, примерно 8 приезжих.
Яков, еще раз, давайте как бы все-таки за поверхностью слов, которые люди говорят, вот это вот про обычаи и так далее, все-таки понимать, что говорят они не об этом. Ну, не обычаи так уж сильно раздражают. Как раз вот обычаи – это вот чисто ксенофобия, когда нас раздражает там внешний вид, там, я не знаю, национальная одежда, какие-то привычки, там, еда, там, то, что они там, я не знаю, молятся и так далее, так далее.
Да вот вы не представляете, в троллейбусе стоит женщина и говорит по-армянски. Как она смеет? Это московский троллейбус.
Вот это как
я слышал такие реплики.
Я понимаю, что вы слышали. Это как раз чистая ксенофобия, которая как раз-таки вот лечится, да, с помощью там общения, с помощью контактов, связей, рассказов. Просто, грубо говоря, после того, как какой-то женщина в какой-то момент там появится, или у ее ребенка там подружка армянка, да, то это как-то и рассосется.
Так.
То есть ксенофобия сама по себе, не бог весть какая проблема. Она такая, ну, всю жизнь мы с этим живем, это наше обычное такое человеческое несовершенство, и оно постепенно там улучшается. Ведь опять-таки этот человек же опять говорит про страх, он опять говорит про то, что он чувствует себя незащищенным. Другой вопрос, что когда люди не хотят признать, что они должны заплатить, вы хотите, чтобы не приезжали к вам на русские территории? Окей, вы готовы отдать, например, имперские свои мечты? Ну, вы готовы? Хорошо, ладно, Россия для русских, прекрасно. Давайте сделаем лозунг «Россия для русских».
Нет, кажется, что звонивший говорил о другом. Россия для русских, а все остальные пусть приезжают чистить нам ботинки на наших условиях.
Если Россия для русских, хорошо, вы готовы, что завтра скажет, там, я не знаю, Татарстан, Россия для русских, чудесно, до свидания, мы пошли.
Татарстан тоже для русских.
Там, Башкирия, Россия для русских, прекрасно, до свидания, мы поехали. Сибирь, в конце концов, скажет, а мы кто? Мы русские, да вы что, обалдели? Мы пошли со своим газом и нефтью. Тут проблема, почему еще люди так нервничают? Опять-таки, двоемыслие – самый утомительный вид лжи, самый энергоемкий. Это двоемыслие. Когда, знаете, как перед праздником женщина, да, хочу талию, но три куска торта. Вот из этой серии. Хочу, чтобы была империя от моря до моря, великая страна, одна шестая часть суши. Но для русских. Вот если бы уже как-то определились на эту тему, вот если бы появились какие-то нормальные националисты русские, которые бы сказали, ладно, хорошо, русская, там, государствообразующая нация, и мы никого там не держим, да, все имеют право там на самоопределение, давайте мирно там, как там Чехия со Словакией, там.
Ну что? Да, но сперва верните нам
Крым. Это было бы вот на самом деле неплохо, но, к сожалению, таких вот что-то нету. Они каким-то образом ходят националисты под имперскими флагами. Вот я не понимаю, как у них соединяется в голове.
Отец Евгений, с точки зрения психотерапевта, когда человек приходит на прием и говорит, провозгласите меня государствообразующей нацией, это нормально или это патология? Зачем вдруг тебе вот такую запись учинять в Конституции?
Ну, об ущербности это говорит. А имеет ли эта ущербность объективные причины, или это только одно внутреннее переживание, которое там можно терапировать, можно не терапировать, с этим как-то обходиться? Конечно, за этим стоит, безусловно, двоемыслие. Значит, безусловно, за этим стоит идентичность. Кто я? Кто я?
Идентичность или отсутствие?
Попытка идентичности. Попытка возвеличиться. Именно ущербность нуждается в возвеличивании. По-настоящему великому человеку не надо говорить о своем величии.
То есть по-настоящему русскому не нужно, чтобы в Конституции было записано, что он главный?
Нет, но это же мы не первые. Проклятие всех имперских наций, дефицит идентичности.
Дорогая Людмила, это вы так тоже всех пациентов утешаете, что мы не первые? Это стоицизм, это не христианство. Вот стоик говорит, у всех такие же проблемы, успокойся. А Господь говорит, твоя проблема самая большая, я за нее пришел умереть, я ради нее воскрес, и он не машет, прошу прощения. Но мне кажется,
вам виднее про христианскую точку зрения.
Так вы же не меньше верующий, чем я. Давайте, пардон, виноват у нас слушатель, чтобы мы не были ксенофобами, вне очереди, Псковская область, Вахит. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня, может быть, не вопросы. Мне хочется сказать, что в отношении людей друг к другу, мне кажется, большое значение имеют высказывания наших политиков и церкви. Я с большим уважением отношусь и к исламу, и к православию, потому что это древнейшие религии. Но мне кажется, что православие и нынешняя церковь – это совершенно разные вещи.
Спасибо, Вахит. Надо сказать, что почти в каждую программу вот есть такие звонки, когда говорят, что церковь, лидеры церкви, почему они не выступят против нищеты, против маленьких пенсий. Но ведь мне кажется, что это претензии с той же серии, почему в Конституции не записано, что русские в этой стране главные. То есть человек, можно это считать выносом своей души наружу, когда человек хочет, чтобы кто-то подтвердил то, что самоочевидно.
Ну, мне кажется, сейчас в России у людей очень сильно действительно накопилось претензий к церкви, потому что, ну, по большому счету, церковь не выполняет свою работу в России. То есть я вообще не понимаю, чем она занимается.
А я прошу прощения, а в чем работа церкви? По-моему, вот причастить, накормить, принять исповедь, простить грехи, а чего еще-то? Все остальное должны делать мы сами, нет?
Если все-таки иметь в виду под церковью не учреждение, да, которое как сфера услуг, да, там отпеть, покрестить и так далее.
И повенчать.
И повенчать, конечно, святое дело. Вот, а какое-то место, где люди могут вокруг чего объединяться на каких-то ценностных началах, на каких-то духовных началах, то, конечно, она не работает. Она не работает уже много лет. Она обслуживает государство и совершенно не обслуживает прихожан в этом смысле, да? То есть она не за них. Все время ощущение, что она не за нас, а за них. И поэтому, конечно, у людей очень сильная претензия к этому накопилась. И выход из этого какой? Либо отключить критичность и сказать, что, ну, они рукоположены, значит, им виднее. Все. В этом месте я не думаю, а просто соглашаюсь со всем, что они говорят. Либо отделиться от нее внутренне, да, и сказать, что, ну, какая это церковь? Но все-таки это же церковь, это же место сбора людей во имя веры, да, а она не воспринимается в этом качестве вообще. Это какая-то большая оргдеятельностная игра, когда там они занимаются своими какими-то там делами, карьерами, движимостью, связями с властью и так далее.
Вот я сейчас священника подрежу, отец Евгений, потому что вот в последние недели, кстати, часто сравнивали вот митинг, вот церковная община. И мне это всегда немножко резало ухо, потому что в моем представлении литургия, ну вот богослужебная часть, то, что есть, собственно, церковь, вот человек пошел в храм в воскресенье, священник повторяет слова Спасителя в воспоминаниях, о Тайной Вечере. Это церковь. Должна вот эта община, вот это соединение людей на литургии обсуждать политику, брак, национальный вопрос. Да не боже мой, это как на митинге. Пришел подтвердить, что ты вот за этот лозунг, а на тот митинг не пришел, потому что ты не одобряешь того лозунга. Это лозунговый, восклицательный знак, это не диалог. На литургии неуместно начинать обсуждать проповедь. Там вышел проповедник и сказал, но ведь есть еще
церковь. Но я согласен с этим или нет? Народ же говорит аминь, или это псевдоаминь?
Народ говорит аминь. Но почему церковь в представлении людей, как и политическая жизнь, заканчивается за порогом храма или когда заканчивается митинг? По-моему, там и должна начинаться церковь, когда человек вышел из храма, с святыней в себе, и вот тогда-то он идет в семью, тогда он идет к ребенку, уже по-другому с ним говорит, он по-другому говорит с врагом, с чеченцем, и он говорит в церкви, он молчал, говорила Евангелие, а говорит он за пределами. А у нас или у вас, как отец Евгений, где кончается церковь?
Но она везде. Дело в общем, когда мы поем «Верую в единую святую соборную апостольскую церковь», это какая церковь? Где она? Значит, церковь там, где есть Христос между людьми, где есть любовь. А там, где ненависть и страх, это уже не церковь. Или церковь есть церковь лукавнующих. Может, о чем пытался сказать Вахид, что церковь больше сотрудничает там с властями. Но, батюшка, вы упустили главный вопрос о пределах регуляции. Пределы регуляции в семье какие? Доверие. Значит, ужесточение паспортного контроля фактически является декларацией по-своему недоверия собственному народу. Ужесточение контроля. Так или не так? Значит, если власть не доверяет нам, потому что я в данном случае народ, но я готов подчиниться этой власти, но дело все в том, что любви-то нет, это получается суррогат. Помните в Писании? Все будут говорить «мир и безопасность». И никакой любви. Все будут озабочены собой и будут ждать зла. Вот характерный признак, характерный стигмат последних времен. И мы к ним движемся. Вот о чем я хотел сказать.
Говорил отец Евгений Пискарев. У нас звонок из Москвы, видимо, уже последний. Анна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте все. Сегодня, 4 февраля 2012 года, на Сахаровской площади я наблюдала за вами, отец Яков. Вы были на сцене этой самый, с таким высокопарным чувством эстетики. Я когда-то изучала в институте марксистско-ленинскую эстетику, так что хорошо разбираюсь в эстетике. Черный крест, серебряный крест на черной строгой расе, мерлушка на голове, ваши речи. Я радовалась вам, что вы так, такое говорили. Вы должны быть духовником с сегодняшнего дня, 4 февраля, Константина Натановича, и должны быть предводителем того, что он говорил, к чему он стремится, и Новодворская Валерия Ильинична. И я вам благодарна за это, и я каюсь перед вами. Я когда-то
Анна, сейчас закрою вам эфир, потому что покаяние должно быть процессом тайным. Но я вам
скажу. Хорошо, я приду к вам, покаюсь. Я рада сегодня вас была увидеть. Здоровья вам крепкого, удачи вам, и Божьего
спасибо,
вам
Анна.
Спасения.
Да, спасибо, Анна, но я как человек жестоковыйный и суровый, тогда все-таки напоследок спрашиваю опять Людмилу Петрановскую, нашу сегодняшнюю гостью, психолога. Мне кажется, что это опять инфантилизм. То есть опять вот не просто священник. Что такое священник? Он как работник Макдональдса. Вот, соорудил, значит, хлеб, вино, все, благословили, вспомнили, прочли. Расходитесь, вы поели, вы должны реализовать то, что вы получили. Я не должен быть предводителем, вы же не говорите подавальщику в Макдональдсе, иди, веди меня.
Предводителем нет, но люди ждут от людей ряда профессий, кстати, не только священники, в этом смысле психологи абсолютно в той же телеге. Точно так же от психолога все ждут, что он будет не просто уметь делать от всех до сих, но и там соответствовать каким-то там, ну, например, нравственным нормам или чему-то еще. От священника ждут, что он будет демонстрировать пример внутреннего стержня, пример верности там, своей вере, например, в решении каких-то вопросов.
И... А это не вытеснение, не проекция. От священника ждут, а себе тогда делают послабку.
Себе делают послабку – это отдельный вопрос, но от священника ждут. И если он этого не делает, то у людей наступает разочарование. Это понятно. И в данном случае все профессии, которые имеют дело с душой, а не как в Макдональдсе с бутербродом, это наш крест, наша карма. Мы должны это понимать. Мы подписываемся на эту профессию, мы подписываемся под эти ожидания людей. У нас нет выбора в этом смысле.
Говорила Людмила Петрановская. Слово «карма» мы вычеркиваем.
Да.
Слова про марксистско-ленинскую эстетику я принимаю как заслуженное оскорбление в свой адрес. Огромное спасибо.
Предводитель.
Да, предводитель духовенства. Вот. Но в заключение я скажу, вот сатанинская троица – ложь, страх и насилие. Что ей противостоит? Ничто. А кто? Пресвятая троица – правда Бога Отца, бесстрашие Бога Сына и любовь и нежность Святого Духа. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения» вел Яков Кротов. Через 10 примерно минут после новостей в прямом эфире, обращаю ваше внимание, эксклюзив, в прямом эфире пойдет программа Кристины Горелик «Третий сектор», в которой поделятся впечатлениями организаторы и участники митинга за честные выборы Борис Акунин, Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Ольга Романова, Виктор Шендерович, Елена Панфилова, Илья Варламов и Елена Лукьянова. Дай им Бог всем долгого здоровья.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чавартан вновь заявила, что Франческо Скеттино
говорит о том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев уходи. Где-то минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.